Поехали.
Дорогие друзья, рад приветствовать всех, кто только что к нам присоединился или кто с нами с самого начала. 91.2 FM, «Эхо Москвы» в Перми, площадка международного экспортного форума, который разместился и будет размещен два дня, 21-22 ноября, в помещении выставочного центра «Пермская ярмарка». Огромное количество интереснейших спикеров уже прошло сквозь нашу открытую студию, которая впервые работает на мероприятии такого уровня, да и вообще, наверное, впервые представляет возможность вам пообщаться с огромным количеством интереснейших гостей этого форума, что называется, не отходя от производства. Ну и статус их тоже порой таков, что ретранслировать его, например, на площадку нашей радиостанции не получается. Прав ли я, задаю я вопрос своему теперешнему гостю Василию Сергеевичу Эсмакову, заместителю министра Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Вот не путать, потому что нас часто иногда вспоминают и говорят, а что это у вас, пермские министры? Нет, не пермские. Заместитель министра самого высокого уровня. Заместитель министра федерального. Я полагаю, не часто приходится оказываться на площадке СМИ, общаться с представителями.
Постоянно общаемся.
С московскими, с федеральными.
С московскими и региональными, потому что мы считаем правильным, когда приезжаешь в регион, в обязательном порядке пообщаться с региональными СМИ, потому что промышленность — это такая штука, которая... С одной стороны, абсолютно глобально, и мы здесь обсуждаем экспорт, а с другой стороны, абсолютно локально, потому что без усилий местных властей, без усилий предприятий на земле ничего хорошего у нас не получится. Поэтому, собственно говоря, и пропаганда, и общение со СМИ, они важны как на федеральном, так и на региональном уровне. Более того, мы прекрасно понимаем, страна большая, и это наша работа. В регионах общаться и с бизнесом региональным, и со СМИ региональным, и с общественностью. Поэтому часто приходится, часто. И география очень большая, на самом деле.
Ну и часто, наверное, приходится говорить какими-то общими фразами. Очень часто, слушая чиновников федерального, регионального уровня, слышишь декларации. А форум — это площадка, подразумевающая выработку каких-то решений, обмен опытом. Mm-hmm. Вы не принимаете участие в официальных деловых мероприятиях, здесь лишь экспертное участие. Вы как эксперт, как представитель профильного министерства, как оцените сегодняшний экспортный потенциал российского бизнеса?
Вы знаете, мне кажется, что Россия и российский бизнес сейчас стоят на таком очень переломном, сейчас переломный момент. Почему? Потому что у нас стоит задача президентом, поставленная 250 миллиардов долларов несырьевого, неэнергетического экспорта в 2024 году.
Все взяли за голову, не знают, как ее реализовать?
Сейчас у нас 134. То есть фактически это удвоение, ну, чуть меньше, чем удвоение. Потому что парадокс в том, что Россия по доле экспорта в ВВП, она на уровне... Ну, условных Мозамбиков сейчас находится, но связано это не с низкой конкурентоспособностью продукции российской, российских предприятий, а с некой инерцией. Когда в России достаточно большой свой рынок, предприятия просто даже, многих сайта нет на языке, многие предприятия просто даже не задумываются о том, что им надо куда-то вовне выходить, они даже об этом не думают в принципе. А потом, когда происходит какое-то кризисное явление или санкции какие-то вводят, происходит некие, из-за того, что они недостаточно диверсифицированы, у них поставки только внутри страны, у предприятий возникают определенные проблемы. И политика государства и посыл государства на тему того, что выходите на экспорт, мы вас всецело поддержим, она именно про то, чтобы обеспечить предприятиям долгосрочную стабильность и долгосрочную конкурентоспособность. На мой взгляд, у нас настолько низкая база по несырьевому, неэнергетическому экспорту сейчас, что этот показатель реализуем, но это действительно масштаб такой, знаете, ну, это ментальность надо перепрошить в головах людей, потому что есть люди, которые думают о том, что надо ехать на экспорт, есть люди, которые не думают вообще в принципе. Мы должны сделать все, чтобы вытолкнуть российские предприятия на внешние рынки.
Без ущерба для них, с выгодой для них.
Естественно, конечно. У нас же не плановая какая-то экономика, где там не пошел на внешний рынок, все, расстрел. Нет, речь идет о том, что мы пытаемся немножко расширить горизонт понимания предприятий, о том, что они не должны быть сфокусированы на внутреннем рынке. Потому что очень часто внутренний рынок ограничен. Предприятия вступают в конкуренцию между собой. давят друг на друга, и зачастую эта конкуренция становится непродуктивной. При этом есть выход, это внешние рынки, где бы они могли дозагружать свои мощности, где бы они могли допроизводить продукцию. Но предприятия зачастую в это не верят, они даже как бы, зачем нам этим заниматься? Неохота. Вот. И наша задача вот этот стереотип, этот менталитет сломать, как с мерами поддержки, потому что у нас проект «Экспорт» в части промышленности – это 440 миллиардов рублей на 6 лет. Угу. Это серьезный ресурс, это впервые ресурсы такого масштаба будут проинвестированы в развитие конкурентоспособности российских предприятий со стороны государства. Это очень серьезно, и мы надеемся, что это позволит и ментальный сдвиг обеспечить в том числе.
Нет, ну а сущностно, как они предполагают за счет этих инвестиций, как вы предполагаете за счет этих инвестиций повысить конкурентоспособность?
Мы предполагаем покрытие софинансирования вместе с предприятиями самого широкого спектра затрат на развитие предприятия от субсидирование процентных ставок по модернизационным каким-то кредитам, до сертификации продукции на зарубежных рынках, до поддержки участия в выставках, до настройки системы торговых представительств за рубежом, которым просто будет, мы сейчас ставим четкую задачу на тему продвижения продукции на внешних рынках. Это вот все такая большая достаточно система. То есть где-то мы людям риски снизим, где-то мы позволим поехать, дать возможность предприятиям поехать на выставку, куда бы они раньше не поехали, потому что мы софинансируем застройку, транспортировку образцов на выставку и так далее. Ну, это такой достаточно широкий спектр инструментов. Но везде это какие-то форматы либо софинансирования, либо административной поддержки. Где-то, если на зарубежном рынке есть барьеры, связанные, например, с сертификацией, мы поднимаем это на политический уровень в рамках межправкомиссии и в рамках чисто политических переговоров с коллегами нашими эти самые барьеры снимаем. Ну, то есть это такая, это очень многоуровневая история. От
ну, несколько аспектов политики,
от политики высокого уровня до просто субсидирования процентных ставок по кредитам. Есть еще такой вопрос, как формирование конкурентоспособного финансового пакета, потому что у нас зачастую продукция конкурентоспособна, а условия финансовые, которые предоставляются покупателю, не конкурентоспособны. Наша задача сделать их конкурентоспособными. Потому что конкурентоспособность — это не про то, что твоя железка какая-то лучше, чем железка конкурента. Это еще и про умеешь ли ты делать послепродажное обслуживание, умеешь ли ты делать сервис, вовремя ты ли все поставляешь, знаешь ли законодательство той страны, есть ли у тебя финансовое пакетирование, тоже конкурентоспособное. То есть это очень комплексная история.
Но иногда до абсурда доходит, когда крупные промышленные предприятия России предлагают драфт-контракт для своих зарубежных партнеров только на русском языке и без права вносить какие бы то ни было изменения. Ну, то бывает. Есть даже в этой части нужно бывает. Ментальность бывает. Менять. Вы говорили о конкурентоспособности, но существует мнение о том, что российские компании с хорошим продуктом, оказываясь в условиях конкуренции, скажем, больше похожие на свободную конкуренцию, нежели в нашей стране, я корректно попытаюсь выразиться, ее часто в пух и прах проигрывают. И что этот фактор проб и ошибок не заставляет, не стимулирует их возвращаться, снова пересматривать свое отношение к конкуренции, а отказываться от этого направления деятельности.
Да, ну я понимаю, что я на эхо Москвы, хоть и региональном.
Ничего провокационного, я думаю.
Нет, я пару интервью федеральных давал, эхо Москвы, там были так провокационные полностью вопросы. Ну, во-первых, это иллюзия, то, что везде конкуренция свободная, либеральная, и то, что сейчас американцы делают, это убедительно показывает, что just business. То есть в большинстве стран крайне серьезные барьеры по входу на рынок. Да? То есть, даже в Германии, если ты хочешь свободно оперировать на рынке, получать все их системы, получать все сертификаты и так далее, ты все равно должен что-то проинвестировать, ты должен в местных ассоциациях быть членом там, и так далее. И требования, например, по локализации частичного производства, они сейчас становятся ползучими по всему миру. Поэтому везде на внешних рынках бизнес сам по себе никогда практически не конкурирует. Да, наверное, если мы говорим об интернет-торговле какими-нибудь там потребительскими товарами, да, то да, эта история, она работает в свободном рынке, внебарьерном. Ну, это, видимо, потому что до интернета, до таких каналов еще и не за рубежом, не у нас руки не дошли, просто зарегулируются. Это как это любит государство любое делать, потому что любое государство всегда все зарегулирует. Что касается товаров и продуктов и услуг, везде система сертификации, везде система технического регулирования, везде те или иные преференции собственным игрокам, где-то исподволь, где-то просто в лоб. Там есть страны, в которых ты не можешь поставлять продукцию, не через посредника специального созданного, просто такая форма
выхода на рынок.
Это называется агентское соглашение. Это на тему свободных рынков. И более того, как ты с этим агентом договоришься, я про наших бизнесменов, так, так будешь ты поставлять, а не будешь. Причем у тебя продукция может быть хоть 100 раз конкурентоспособной, выгодной и так далее. Или, например, многие страны Ближнего Востока после изменения политической роли России в этом регионе вдруг увидели, что в России много конкурентоспособной продукции. Конкурентоспособность продукции — это многофакторная история на внешних рынках. Она и политическая, и финансовая, и технологическая. Причем технологическая очень часто в меньшей степени.
Вы знаете, так сложилось исторически, что я какое-то отношение к экспортно-импортным операциям имел с 2006 года и могу судить о том, как выглядит патернализм отношений российских компаний на государственном уровне в части конкретных стран Северной Африки воочию. Наблюдал, многие считают, эксперты, что мы этот рынок потеряли, несмотря на то, что середина 20 века, еще со времен Советского Союза, это мощнейшая база, заложенная нашими инженерами, строителями, начиная от обслуживания там, нефтегазодобывающей сферы и заканчивая энергетикой. Сегодня у них, например, в Египте стоит вопрос о модернизации электрооборудования. И, насколько мне известно, ни одна российская компания до тех пор, пока не было принято решение на самом высоком уровне, даже не попыталась поучаствовать в конкурсах, которые были объявлены, ну вот в локальном конкретном месте. И так по многим рынкам, где когда-то Советский Союз имел очень мощные позиции. Мы эти рынки потеряли намеренно, потому что изменилась конъюнктура, изменилась наша страна, или все-таки здесь был какой-то провал, который сейчас приходится восстанавливать?
Ну, вы мне задаете удобные вопросы, потому что я по образованию сам арабист, вот, поэтому я вам хочу сказать, что рынки випские мы потеряли при переходе власти от Насра к Садату еще в конце 70-е годы. Угу. Вот, потому что модернизировали мы все это хозяйство в 60-е.
Или строили.
А там Османскую плотину какую-нибудь, да. А рынки мы потеряли при развороте Египта в конце 70-х годов в сторону Америки. Я уже не говорю про остальную Северную Африку, она вообще как была профранцузская, так и есть профранцузская.
Я знаю, что вы арабист, я же готовился к эфиру. Я поэтому и спросил.
Ну понятно, это просто на лекции сейчас нарветесь.
На твой расчет.
Поэтому то, что вы сказали, это на самом деле абсолютно наглядный пример, как работает так называемая конкуренция в восточных странах.
Конкуренция в кавычках, тут а-ля конкуренция.
Не, да? Ну это все конкуренция, да, я как бы, это действительно конкуренция, и это GR конкуренция, политическая конкуренция, финансовая. Вот, да, действительно, во многих таких экономиках, пока не проходит команда сверху вниз, что с этими можно работать, заходить даже бесполезно. Ну, то есть, как бы, многие компании все равно пытаются, но много очень сложностей. Ну, я, например, своими глазами видел, как изменилось отношение коллег из Саудовской Аравии, которые никогда в жизни не работали с российскими компаниями, за этот год.
После нескольких встреч,
да,
и визитов.
Абсолютно точно. Там у первых них, лиц. Там у них все нормально с порядком, команды четко проходят. И, скажем так, от холодности и формальности все изменилось. Ой, приходите, у вас такие замечательные продукты. Мы знаем столько прекрасных компаний в России. Нам мы очень ждем, что же вы не приходите. Да, так устроены многие азиатские, да и не только азиатские, на самом деле, рынки. То есть понятно, что есть некие очаги там, свободно рыночных историй, да, там Европа, например, которая, кстати, от этого и страдает в очень большой степени, потому что там происходит ползущая деиндустриализация. Но в целом все развивающие основные рынки, которые сейчас растут, они все такие. Там без политического плеча делать нечего.
Ну и получается, что вместо Министерства промышленности и торговли и дальше выше по иерархической лестнице, вплоть до президента...
Мы должны дирижировать этим оркестром от финансовых мер поддержки до политики, до межправкомиссии, до торгпредства и так далее. Именно поэтому, кстати, торгпредство передали нам весной этого года.
Ну, это хорошо. Ну и последний, наверное, вопрос. Горизонт планирования. Когда мы можем, вот, начиная с тех процессов, которые запущены сейчас, в этом году, в прошлом году, ну, ждем первых результатов?
У нас как бы горизонт планирования-то понятный, 6 лет. Это электоральный горизонт и горизонт реализации у нас проектов. В принципе, тут как бы есть некий нюанс, связанный с тем, что приоритетный проект «Экспорт», он и до национального проекта «Экспорта» реализовывался, и последние 2 года несырьевой энергетический экспорт растет двузначными цифрами, а в 2017 году так вообще вырос на 20%. То есть это к вопросу о низкой базе, причем мы увидели очень большую гибкость российских компаний к господдержки. То есть как только появляется государство, которое что-то там, хоть что-то софинансирует, народ просыпается и пытается что-то сделать. Только видит возможность. Ну, все-таки как бы предпринимательская жилка у очень многих людей развита, и как только люди видят сигнал, понимают, что можно где-то что-то заработать, они 20% внесли энергетического экспорта прироста в прошлом году. Причем это не только удобрения и не только АПК, это вполне себе машиностроение, там отдельные там, холодильники за рубеж поставляем, всякие разные, климатическое оборудование, я уже не говорю про нефтегазовое машиностроение. У нас сейчас в таких отраслях, как энергомаш и нефтегазовое машиностроение, норма это там минимум 20-30% экспорта вообще. А в энергомаше, так вообще с учетом того, что сейчас готовится программа так называемая ДПМ-штрих, то есть программа модернизации тепловых мощностей, которая будет запущена с начала следующего года. На внутреннем рынке вообще была инвестиционная пауза в 2018 году, турбины никто не покупал, а все поехали за рубеж и начали активно все продавать. То есть бизнес готов, это очень большой такой ГЧП-проект, темпы уже есть двузначные, мы исходим из того, что президентскую задачу будем выполнять в 2024 году 250 миллиардов.
Ну, дай-то бог. Ваши бы слова, да, ну и, собственно, вашими руками же это все и будет происходить. Ну, как бы, можно пожелать вам только удачи. Ну,
во-первых, дай-то бог. Во-вторых, задача крайне амбициозная и сложная. Тут не надо забывать, что у нас еще есть такой фактор, как санкция. Такой фактор, как то, что ты просто рассчитаться с контрагентами за рубежом зачастую не можешь, потому что все номинировано в долларах. И для российской экономики выход на экспорт в этих условиях – это такой…
Серьезный квест,
ну, да, залог выживания даже, я бы сказал, потому что на бизнес, замкнутый на внутреннем рынке, по многим позициям, он просто обречен в силу там, таких банальных вещей, как эффект масштаба там, и так далее. Поэтому это крайне важно, это действительно вытягивающий проект для российской обрабатывающей промышленности.
Тогда еще один такой полувопрос, что ли, а компетенции достаточно? Есть в нашем распоряжении, в вашем распоряжении квалифицированные специалисты, готовые и способные решить эти задачи?
У нас есть Российский экспортный центр, как организация, которая создана специально для реализации у нас проекта. Честно могу сказать, специалистов по внешторгу не сильно много. С учетом того, что страна многие годы не была ориентирована вовне, это проблема. А по современной внешней торговле, так это совсем большая проблема. Мы там, например, для торпедов реализуем программы по переобучению. Компании будем обучать тоже. Будут программы акселерации малого и среднего бизнеса. То есть банальным вещам обучить. Сайт на иностранном языке, документацию, как какую заполнять, как все это работает, как работают таможенные органы и так далее. Да, очень большой момент. В настоящий момент кадровый потенциал для решения этой задачи недостаточен. Собственно говоря, поэтому один из элементов нас проекта – это развитие этого самого кадрового потенциала.
Ну, есть позитивные сдвиги. У нас был бывший министр сельского хозяйства Пермского края. Здесь же он сказал, что, по-моему, при главном сельхозуниверситете в Москве, Плеханка, да, по-моему, уже открыто международное отделение, способное готовить специалистов, отраслевиков для международной торговли вот именно в части сельского хозяйства.
Ну, сдвиги есть, в принципе, ну, если посмотреть на просто цифры всяких международных там университетов, институтов и так далее, они-то вообще достаточно. Вопрос только в том, куда потом они трудоустраиваются.
В крупные компании, как правило?
И как правило, не на международный трек. Потому что все-таки должен быть спрос на таких специалистов. Более того, они реальными специалистами становятся только после того, как попрактикуются, поработают. То есть у нас есть там программа стажировки выпускников МГИМО в торгпредствах, например, которые ездят своими глазами, смотрят. Даже не по всему, а студентов МГИМО. Вот такая есть программа. И мы будем их наращивать, достраивать. Потому что, ну, кадры решают все, на самом деле.
Спасибо большое. Василий Сергеевич Чесмаков, заместитель министра... Тут как бы корректно. Заместитель руководителя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации был гостем открытой студии «Эхо Перми» на площадке Межрегионального экспортного форума. Спасибо большое, Василий Сергеевич. До свидания.